Здравствуйте, с нами литературное радио и программа «Орбитальная станция». Мы опять работаем в полевых условиях. И сейчас мы беседуем с Василием Владимирским, который приехал из Санкт-Петербурга. Нам очень везет, потому что мы можем на нонфикшн найти много людей, с которыми надо обязательно интересно поговорить. Василий Владимирский, он долгое время являлся одним из людей, которые планировали издательскую политику «Азбуки» в области фантастика, и, насколько я знаю, остался составителем сборников и ведущим как бы нескольких линий книжных именно в «Азбуке». Мало того, он является главным редактором журнала «Фантастика» питерского, который, насколько я знаю, получил в этом году титул лучшего фантастического журнала Европы. И добрый день.
Добрый день. Я хочу немножко поправить, не главным редактором, а креативным директором журнала. Вот, совершенно справедливо, журнал в этом году был отмечен премией Еврокона, премией Европейской ассоциации писателей фантастов и любителей фантастики, как лучший журнал Европы. Вот. А возвращаясь к, собственно, к книжной политике «Азбуки» и к книгам, которые, фантастическим книгам, которые там выходят, к сожалению, сейчас у всех не лучшие времена. Вот. Политика «Азбуки» по части выпуска отечественных книг, в общем-то, она вряд ли изменится в связи с кризисом. Ситуация достаточно простая. «Азбука» сейчас из отечественной фантастики выпускает в первую очередь сборники и мультимедийные проекты всякие. То есть книги, написанные по компьютерным играм, связанные так или иначе с компьютерными играми. Романы авторские будут выходить, но будут выходить очень редко и очень их будет немного. Вот. В первую очередь, конечно, упор делается на сборники. Вот сейчас, буквально перед отъездом в Москву, я подержал в руках вышедший сборник «После апокалипсиса», в котором в том числе есть повесть Марии Галиной. Сейчас на выходе следующий сборник. Это сборник лучших произведений прозаических, которые публиковались в журнале «Фантастика». И, кроме того, у нас сейчас в процессе подготовки еще несколько сборников. Сборник «Антология фантастики о драконах», «Антология фантастики о подводных цивилизациях», ну и так далее. То есть эта линия продолжает работать. Кроме того, продолжают писаться и запланированы к выходу несколько книг по настольной компьютерной карточной игре «Берсерк». И идут переговоры с несколькими другими компаниями о создании романов на основе романов, повестей, рассказов на основе компьютерных и настольных игр, которые, собственно, эти компании выпускают либо дистрибьютируют у нас в России. Ну, из того, что у нас вышло недавно, я бы хотел обратить внимание на книгу Антона Первушина «Гроза в зените». Сборник из трех повестей, посвященных трем альтернативным вариантам развития истории, связанных с Советским Союзом. Достаточно любопытный автор, один из немногих авторов, которые пишут сейчас традиционную научную фантастику в России и пишут, в общем-то, неплохо. Сейчас занимается в основном отечественной фантастикой в «Азбуке». С моим уходом остался там главным человеком по этому направлению Павел Молитвин, который известен сам как писатель, романист, в том числе по романам из серии «Мир волкодава». Вот. Еще один из интересных проектов, который сейчас готовится, который не надо забывать, это «Время учеников», проект Андрея Черткова, повести, сборник, антология повести и рассказов, написанных, так сказать, новым поколением учеников братьев Стругацких. То есть произведения, в которых действуют герои Стругацких, в которых развиваются темы, которые были затронуты в повестях Стругацких. Сейчас эта книга, она, в общем-то, тоже уже практически на выходе. То есть в январе мы, наверное, ее увидим уже в книжных магазинах.
У нас вообще-то издательств, которые выпускают фантастику, на самом деле не так много, которые как бы ее выпускают профильно. Да? Это «Азбука», это «Амфора» до какой-то степени, это «Эксмо» и «АСТ». это Рижский снежный ком и Ленинда, да, то есть те, кто вот активно как бы работает именно с фантастикой.
Армаду забыли.
Армаду забыли, да, самое главное издательство мы забыли. Чем, собственно, азбука в этом как бы списке отличается? Какое свое место у нее есть?
Ну, во-первых, азбука издательства не очень большое, то есть такого, чтобы ежемесячно выходило 500 книг, в азбуке нету, как в крупнейших издательствах «Монстрах». Соответственно, отбор более жесткий, книг меньше, но с ними более тщательно работают, более тщательное оформление, чем вот у тех издательств, которые имеют возможность печатать там книжки в два дня. Собственно, это, наверное, главное отличие. Ну и внимание, как я уже сказал, к сборникам. Неожиданно оказалось это направление очень востребованным нашими читателями.
У нас была в какой-то момент ситуация, что рассказы вообще как бы считались гиблым и ушедшим жанром, да, и все жаловались, что вот идут романы, идут огромные, значит, многотомные, да, фэнтезийные саги, и рассказы вроде бы в этом не было места в издательском процессе, да. Значит, вдруг какое-то время спустя стали опять очень популярны сборники. Вот чем вы, как критик, который профессионально занимается этой фантастикой, как составитель, можете объяснить этот феномен? То есть что вдруг, да, что случилось у нас? Сейчас рассказы, на самом деле, востребованы настолько, что автор не знает вообще, куда нести. Да? То ли в журнал, то ли сразу в сборник, а ему еще предлагают там еще параллельно там где-то это. То есть что у нас вдруг случилось с рассказом?
Ну, я подозреваю, что интерес к рассказу был всегда, он никуда не исчезал. Просто некоторое время не представляли, как рассказы подавать. Потом, вот, наверное, воспользовавшись опять же западным опытом, поняли, что наши издатели поняли, что можно выпускать, собственно говоря, сборник рассказов, в котором будет какой-то писатель-паровоз, там, Василий Головачев, Сергей Лукьяненко, Мария Семенова, вот, а остальные рассказы просто к нему цепляются. Почему читателю интересен рассказ, на мой взгляд? Потому что читатель, особенно молодой, особенно незнакомый с творчеством, вот, с крупными произведениями этих же самых авторов, имеет возможность взять одну книжку и познакомиться сразу там с дюжиной писателей-фантастов. И потом уже определиться, стоит ли ему покупать романы, стоит ли ему читать более крупные произведения, стоит ли ему вообще обратить внимание на конкретного автора, одного из вот этого дюжины, допустим, там десятка. То есть это на самом деле такой дайджест, который позволяет человеку сориентироваться в литературном вот этом самом направлении, разобраться, сделать какие-то выводы для себя.
Но ведь не секрет, что очень многие блестящие новеллисты совершенно не умели писать романы, да, и составить впечатление, то есть полугарантированно о том, что автор, написавший блестящий рассказ, будет таким же блестящим автором романа, на самом деле нельзя.
Да, безусловно.
Помним Шефли, да, но... например, который замечательный был блестящий новеллист, а романы у него были так себе.
Безусловно, и таких авторов действительно в истории мировой литературы можно вспомнить немало. Но, собственно, кто обещал читателю, что ему будут говорить правду? Вот, пожалуйста, замечательный рассказчик, ждите от него хороший роман.
Ну, иногда бывает так, все-таки, ну, достаточно редко, да?
Здесь бывает, еще бывает,
есть,
да.
Есть некая, как бы, такая хитрость, о которой, мне кажется, ты не сказал, что все сборники, которые сейчас пользуются таким большим успехом, они все действительно тематические.
Нет, это не так. Сборники, собственно, антологии бывают либо тематические, либо просто по году выхода, например, датируемые, то есть итоговые.
Ну, лучшие годы так называют.
Нет, нет, совершенно не обязательно лучшие. Просто, допустим, вот фантастика там 2008-2009, фэнтези 2009. Просто рассказы авторов, которые активно работают с конкретным каким-то издательством. Совершенно не обязательно это лучшие рассказы, совершенно не обязательно это действительно лучшие авторы. Просто вот написалось какое-то количество этих рассказов, их взяли, собрали в сборник, прицепили на обложку какого-нибудь писателя паровоза, да, который востребован, у которого и так, собственно, и романы продаются. И вот, пожалуйста, получается антология, замечательно, народ покупает.
скажи, пожалуйста, а не связано вот это как бы сейчас торжественное шествие рассказов по фантастике с вот этими сетевыми конкурсами, с грелками, с эквадорами и с прочими игрушками любимыми, да, современных фантастов? Потому что когда идет, скажем, конкурс «Иванная грелка» в интернете, то, собственно, никто вообще больше ни о чем не говорит, да, на форумах и блогах только как бы грелки обсуждаются, нет?
Ну, наверное, связано, то есть, безусловно, связано. Очень много графомании появляется, когда сдается некая тема, да, постоянно приходят именно во время проведения грелок и прочих конкурсов вот эти вот безумно в основном графоманские рассказы, десятками приходят и в издательства, и в журналы, и видно, что эти все рассказы написаны на одну и ту же тему. Но на самом деле, ну, когда каждая домохозяйка может стать писательницей, ну, это на самом деле неправда, это совсем не так, и над серьезным рассказом все-таки надо работать, и вот это все, то, что порождено грелками и прочим, очень мало серьезных и действительно интересных писателей оттуда вышло, и даже этим писателям надо эти рассказы дорабатывать, и то, что публикуется в сборниках, все-таки, слава богу, это в основном не грелочная графомания.
Смотри-ка, ведь все современное, вот это новое поколение фантастов у нас очень любят делить на волны, да, там первая волна, вторая, там четвертая, все запутались. Оно как бы произошло благодаря именно сетевым конкурсам. То есть это вот Каина Шейнян, да, Каладан, Врочек, кто у нас еще из такой хороший?
Иван Наумов.
Иван Наумов.
И все.
Все? Юля Зонис.
Я не вижу, честно говоря, во-первых, мне не кажется, что правильно делить на волну вообще, потому что все это настолько перемешалось. Во-вторых, пардон, той же самой «Рваной грелке» сколько? 8-9 лет. Мы можем назвать, ну, 4-5 писателей, которые принимали вот из молодого, которые пришли именно в это время. Извините, а сколько писателей появилось помимо этой грелки? Это не с грелкой связано, это просто люди, которые в любом случае начали бы писать. Да, у них появилась возможность общаться, возможность как-то самореализоваться, безусловно, в глазах других таких же молодых писателей, но в основном все-таки большинство, 99% участников этих грелок – это графоманы.
А тебе не кажется, что как раз грелочная аудитория как бы развивает этих писателей, ну, в смысле, что дает им некую рекламу, дает им некую раскрутку, и потом выталкивает их уже в большой мир, уже известными внутри вот этого вот сетевого фэндома? То есть, что происходит некая такая цепная реакция, благодаря которой эти звезды вспыхивают?
Ну, насчет вспыхивания звезд, это, конечно, сильно сказано. Да, конечно, это происходит, но я не вижу в этом ничего хорошего, когда, значит, формируется некая тусовка, которая поддерживает автора, потому что он наш, он свой, он из наших, из грелочников. Но это вовсе не значит, что он хороший писатель. Это значит, что он всего-навсего там с кем-то водку пил, с кем-то там оказался на одной стороне в каком-то грелочном споре. В этом ничего хорошего нету, это обычная клановость.
А в большом фэндоме не так же дело происходит? Там же тоже кто-то с кем-то водку пил, да? Кто-то
да.
Кого-то там обидел или похвалил.
Выпили водки.
Да.
Безусловно, это так и есть, но я в этом тоже не вижу ничего хорошего.
То есть,
в общем, явление старое, явление очень неприятное. И это явление, да, вот его переняли этот опыт грелочники и, так сказать, творчески развили. Ну, замечательно.
То есть отечественной нашей фантастике всегда была присуща клановость, да?
Я больше скажу, фантастике и вообще литературе любой присуща клановость. Извините, питерские поэты, которые тусуются там, допустим, вокруг центра современной литературы книги, они имена и фамилии многих московских известных поэтов вообще ничего не говорят, и наоборот.
Ну а если говорят, то как бы они стараются с ними не общаться, да, издаются в разных каких-то сборниках тоже,
да,
антологиях,
да, 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 совершенно
далее.
Верно.
Питерцы с москвичами всегда были в каких-то таких сложных конкурентных,
не только питерцы,
да,
москвичи, пожалуйста, екатеринбуржцы, москвичи, там, пермяки, москвичи.
Ты знаешь, очень интересно, ведь уральскую поэзию и уральскую литературу в Москве очень хорошо знают и любят. Сейчас из Минусинска поэт Круглов получил премию Андрея Белого, да, поэт-священник, очень как бы интересный, очень яркий. Скажем, мы прекрасно знаем все пермских писателей, пермских авторов, того же Скирюка, который выходил.
Да, Скирюк, Юзефович, Алексей Иванов, да,
тот же самый, да, то есть еще в мейнстриме известна Нина Горланова. То есть, как бы здесь, пожалуйста, но вот между Питером и Москвой действительно есть некая очень такая сложное соперничество, в то же время с каким-то вот обменом идеями, да, потому что, собственно, Борис Стругацкий для нас для всех очень много значит. И хотя школа его в Питере, но тем не менее его мнение, да, наверное, для фантастов оно как бы одно из самых. А скажи мне, пожалуйста, теперь о своем журнале. Чем, по-твоему, он отличается от двух-трех изданий фантастики, от немногих изданий, да, специализированных по фантастике, которые у нас существуют на территории России?
Ну, во-первых, журнал все-таки ориентирован на молодежную аудиторию. Вот, он ориентирован на аудиторию, которая не столько интересуется прозой, сколько интересуется статьями, информацией об этой самой прозе. Он, ну, тем, этим он отличается, в частности, от журнала «Если», от журнала «Полдень», 21 век, который первый, ну, от журнала «Реальность фантастики»,
ну, да,
выходящий на Украине.
Которые литературные.
Которые литературные. Да. Безусловно, ближе всего по типу издания
мир
к нему
фантастики.
«Мир фантастики», да. Вот. Но, тем не менее, разные разделы, разное наполнение. То есть, допустим, фантастика больше внимания уделяет японской мультипликации аниме. Вот. В «Мире фантастики» это... Этому посвящен небольшой сравнительный раздел.
Ты сейчас сказал очень смешную вещь. Ты сказал, что читают молодежь, которой в основном интересны рецензии, но которым не интересны книжки.
Им книжки, конечно, интересны, но дело в чем? Дело в том, что, опять же, журнал любой, он в первую очередь играет роль дайджеста, он играет роль такого путеводителя в мире книг. То есть предполагается, что читатель берет журнал, читает рецензии и понимает, вот эту книжку я читать буду, эту не буду, эту снова буду. Вот. Гораздо легче прочитать 30 рецензий, чем 30
книжек.
Вот. Опять же, возвращаясь к отличию от журнала «Мир фантастики», в фантастике более приветствуется авторский подход, то есть вот такие авторизированные эссе, например, Елена Хаецкая, она очень личностный взгляд свой отражает в своих рецензиях, и это, в общем-то, интересно, когда всегда можно понять, что этот рецензент, значит, его взгляды с моими совпадают потому-то, потому-то и потому-то. Значит, я к нему буду прислушиваться, вот, а с этим рецензентом не совпадает, я его и читать не буду.
Возможно, ты еще как бы это до конца не осознал, но ты родоначальник целой критической школы благодаря журналу «Фантастика». То есть ты воспитал нескольких очень крупных, ну, уже крупных, да, интересных критиков. Ты можешь их назвать? Вот именно благодаря журналу, да, они впервые заявили о себе, и сейчас уже вполне известно им, к мнению прислушиваются, им угождают, да, им дарят книжки в надежде,
ну,
что кто-то что-то напишет.
Собственно, назвать я могу, наверное, тех людей, которые вот в основном с нашим журналом активно,
да,
сотрудничали,
именно.
Это в первую очередь Ника Батхин,
которая,
очень,
собственно, да,
крупный, достаточно,
да,
сейчас
стала известна благодаря своим критическим. Она и писатель, да,
и
поэт,
да,
но,
да,
тем не менее, вот именно как критик, она очень ярко и неожиданно заявила о себе.
Да. Вот Николай Калиниченко с нами активно сотрудничал и сотрудничает. Ну, он, конечно, начал и рецензии, поэзию и прозу писать до появления журнала «Фантастика», но, тем не менее, достаточно многое он для нас сделал. Ну, собственно говоря, Елена Хаецкая, она тоже, в общем-то, и рецензии, и статьи, не говоря уже о прозе, писала много лет, но она сейчас один из постоянных авторов журнала «Фантастика». Есть еще люди интересные, например, Владислав Женевский, между прочим, автор из Уфы, прозаик молодой, начинающий, который пишет нам сейчас рецензии о литературе ужасов, хоррор. переводчик, писатель, ну и в том числе вот как рецензент у нас активно с нами сотрудничает.
Скажи, а ты никогда не думал о том, чтобы рекомендовать своих авторов на премию Казакова? На премию «Рассказ»?
Если все сложилось правильно, я из Питера уехал, не знаю, как там прошло, мы направили несколько рассказов, я не буду говорить каких, в, собственно, редакцию «Нового мира», по тому самому адресу, который указан в положении о премии Юрия Казакова, в электронной форме и, как было сказано, бумажной.
Так всеми сопроводительными бумагами, как бы с планом журнала, с указанием и так далее. Будем надеяться, что они будут конкурировать и, возможно, дадут точку вперед мейнстримовским рассказам, потому что то, что я читала в литературном приложении журнала «Фантастика», мне показалось очень сильным, очень конкурентоспособным.
Ну, шансов мало, но, тем не менее, почему бы не попытаться?
Окей. Спасибо. Программа «Орбитальная станция» на нонфикшн. Эта программа сейчас работает в полевых условиях. Все голоса и шум, которые вы слышите, это все толпы любителей книги и авторы, и читатели, которые пришли на самую элитарную и, наверное, самую интересную книжную ярмарку года на нонфикшн. И с нами фантасты, и люди, которые по своему роду деятельности непосредственно имеют дело с фантастами. И, в частности, сейчас у нас в гостях представители так называемой фантастической поэзии. То есть это люди, которые занимаются фантастикой, пишут рассказы, пишут критические обзоры и известны в мире фантастики как критики, как авторы, как писатели. Но, помимо всего прочего, они еще и поэты, и этим нам, наверное, хороши и интересны. Сейчас я хочу дать слово Николаю Калиниченко. Это критик, это поэт, это автор рассказов фантастических. Но у нас он здесь, наверное, скорее сейчас будет как поэт, хотя я думаю, что о своей деятельности в фантастике, о своих пристрастиях, да, и о том, почему его, как бы он выбрал именно это направление для своих литературных исследований, он нам расскажет. Добрый день.
Добрый день. Началось у меня все с небезызвестного в Москве, да и, пожалуй, в России критика Евгения Харитонова, который случился у нас в школе в качестве замены преподавателя русской литературы. Именно он нас сподвиг на увлечение фантастикой и привел в магазин «Стажары», где в то время каждую первую и третью пятницу месяца устраивались встречи с критиками, с фантастами, с представителями издательств. Вот. И мы таким образом начали приобщаться к миру фантастики, к фэндому. Затем начались конвенты, то есть я вступил изначально в фантастику не как автор, а как фэн. И в некотором роде я до сих пор себя считаю близким к движению фэнов. Вот. Но с некоторых пор начал писать критические статьи, рецензии, затем прозу. Участвовал в конкурсах «Рваная грелка» и «Эквадор». Вот. А с недавних пор, год назад, если быть точно, не полтора года, мы решили внести такую вот еще и поэтическую струю в нашу вот деятельность творческую, объединиться в поэтическое содружество. Наше содружество называется ПСИ, поэтическое содружество инфоромантиков. Инициаторами объединения были мы с Андреем Щербаком Жуковым, который еще задолго до того, как мы стали блокироваться, так сказать, этот термин ввел в обиход. Начинал он инфоромантикой заниматься с известными фантастами, в том числе с Сергеем Лукьяненко. А потом это несколько, как так сказать, приостановилось, и довольно долгое время термин был отложен, так сказать, в стол. А вот полтора года назад ожил вновь, то есть знамя инфоромантики было поднято, но на сей раз поэтами. Мы сейчас выступаем широким фронтом, читаем стихи устраиваем поэтические конференции на различных площадках Москвы. И что, может быть, тогда я прочитаю что-нибудь?
Сейчас, да, сейчас дойдем до этого. Просто я хотела еще задать вопрос. Значит, там входит у нас Щербак Жуков, Игорь Минаков, да?
Да, Игорь Минаков.
Игорь Минаков.
Ника Батхин.
И
Сергей Морозов.
Сергей Морозов.
Да.
Значит, из них все пишут фантастику?
Нет, у нас, так сказать, единственное... Ну, вообще, пишут все, кроме одного. То есть Сергей Морозов у нас не фантаст, он музыкант. Причем в своем кругу достаточно известный музыкант. Вот, в таком роковом варианте он исполняет. То есть песни со словами, но в то же время в роковой обработке. Все остальные имеют прямое отношение к фантастике. Ника Батхин известна и в ролевом движении, и как критик, и как поэт. У него сборник, по-моему, даже не один поэтический, уже выходил до того, как мы объединились. Андрей Щербак-Жуков также известен и в движении фэнов, и как критик, и как кинокритик. Игорь Минаков работал и как редактор в свое время, и, по-моему, сейчас он тоже в «Эксмо».
Как редактор и как автор, да, он сейчас автор,
сейчас,
да, романа, взявшего дебют на «Звездном мосту», да, насколько я помню.
Да, в соавторстве с Глебом Гусаковым создали вот эту вот трилогию, вернее, пока это дилогия, трилогия, она будет чуть позже. Вот, и действительно получили на «Звездном мосту» аж целых два золотых кадуце, как дебют и, по-моему, за лучший роман с продолжением номинация они взяли.
А скажите, пожалуйста, Коля, почему вообще нужно объединяться, чтобы читать стихи? Вот как-то поэт вообще такое дело более-менее одинокое, да? Но почему вдруг потребовалось объединяться в компанию именно фантастам, чтобы свою поэзию как-то доносить до людей? То есть что здесь такое, что вас подвигло на вот это?
Ну, я вообще вспомню, мы сидели с Андреем Щербаком-Жуковым на кухне, вот, за кружечкой пива, и зашел разговор вообще о судьбах фантастики, достаточно распространенная беседа в наших кругах, вот, и мы говорили о людях, которые нам близки по духу, о мироощущении. Естественно, мы вспоминали своих друзей, с которыми нас связала фантастика. В том числе это Гримнакова и Нику Батхин. И мы решили, что поэтам сейчас не так уж просто, конечно, в одиночку выступить. Есть некая всегда инерция, вот, особенно для молодых поэтов, для поэтов, которые малоизвестны. И нужно, что называется, построить свиньей, вот, то есть, чтобы пробить стену безразличия, скажем так, которая имеет место, и заявить о себе. Потом, ну, это типическая, вот, действительно, такая вот получилась, ну, если не гильдия, то какое-то общество, да, которое, в котором каждый человек имеет определенную ценность. Кто-то организатор хороший, кто-то может договариваться о встречах лучше, то есть организовывать какие-то площадки. Кто-то просто отличный поэт и может подсказать, если коллега где-то ошибся, то есть наставить его, что называется. Кто-то хорошо завязан именно с фэновской тусовкой, может привлечь кадры, может привлечь людей заинтересованных. Вот, то есть каждый выполняет какую-то определенную роль.
И все при этом пишут стихи.
Да, да. Все при этом пишут.
Ну, почитайте, пожалуйста, нашим радиослушателям, я думаю, что стихотворение 3, да, а потом мы вернемся к фантастике, я вас потом как критика еще попытаю насчет положения в современной фантастике.
Хорошо. Значит, стихотворение 3, ладно. Над мохнатыми спинами сопок, над зеркальной тропой Енисея разгораются звездные соты, что в молчании кружить до утра. Им кивают столетние сосны, и плывут корабли Одиссея в бесконечном темнеющем море, точно пчелы к далеким мирам. Мед познания манит героев, слаще славы, желание девы, что тебе крепкостенная Троя, Вавилон, чудеса пирамид, ты частица великого роя, и пронзает невежество плевы, золотое пчелиное жало, корабельный тяжелый бушпринт. И другое стихотворение, посвященное одному из самых лучших времен года, особенно в Москве, весна. Крыши вышиты бисером, а облака в небесах, будто бы кто-то выстирал белые паруса. Новой весной пронизанный снег отряхнут спешит, город шуршит карнизами, шпилями шевелит. Улицы лицами полнятся, и в ожидании тепла гроздями солнц клонятся спелые купола. Бронзовый гений площади, старый насест голубей, ты улыбаешься лошади, кляче литой своей. Так в окружении беспечности вся рукотворная твердь тихо смеется вечности, имя которой — жизнь. Ночами по залам подземки гуляют седые тени, проходят сквозь стены вагонов, по крышам составов шуршат, и тихо садятся рядом, и чинно сдвигают колени, как будто куда-то едут, как будто по делу спешат. Куда и зачем вы спешите, печальные глупые духи? Ведь ваши надежды — пепел, а ваши желания — дым, и духи на миг застынут, сплетая прозрачные руки. Такая уж наша доля — во всем подражать живым. А утром залы подземки наполнятся шумом и топотом. Лишь только в туннелях останутся осколки полуночной тьмы, невольный вопрос застынет, всегда повторяемый шепотом. Кому же во имя Всевышнего тогда подражаем мы? Спешим или просто влачимся, отдавшись в постылой лени, сложив мечты и желания на откуп ненужным делам, а вечером спать ложимся, и снова приходят тени, пустые, бесплотные тени, во всем подобные нам.
Спасибо большое, Коль. Скажите мне, пожалуйста, теперь давайте вернемся к нашей фантастике. Скажите мне, вот вы известны как автор рецензий, обзоров, да, о состоянии современной фантастики.
Да.
Есть какие-то как бы векторы, как можно условно сказать, да, куда сейчас вот она развивается?
Да, пожалуй, что такой вектор имеет место. И его обозначил еще Майкл Суэнвик в своей статье, критической статье, достаточно большой, в традиции. Вот. В этой статье он перечисляет, казалось бы, совершенно неизвестных, то есть не то, что неизвестных, известных, но не связанных между собой авторов. Эти люди, их произведения мало схожи, то есть на одной как бы под одну гребенку запихивается там Гармингаст, Мерона Пика, и какие-нибудь, скажем, уже близкие к НФ произведения. Вот. И все это называется у него одним каким-то вот таким вот термином, который характеризует вот этот вектор. То есть в чем он заключается? Значит, дело в том, что сейчас фантастов перед ними возникает определенная цель. Цель это заключается в чем? В том, что скажем так, направленность произведений смещается, сбивается вот этот классический настрой. То есть если мы говорим о фэнтези, то в него привносятся какие-то веяния из, например, science fiction. Если это science fiction, то в нем возникает некий мистицизм, какие-то эзотерические моменты. То есть происходит такое смешение, такое вавилонское смешение в сущности. Вот. И из этого, по идее, в результате должно возникнуть нечто новое. То есть два непохожих, не схожих между собой жанра порождают некую результирующую силу, которое, пожалуй, является вот этим вот вектором для будущих поколений фантастов. И станет этим вектором, скорее всего.
На Западе мы видим такие произведения. Это, скажем, Дэн Симмонс, да, это «Террор», вот последнее то, что вышло. Это цикл, барочный цикл Нила Стивенсона, да, «Ртуть», вот эти вот произведения. Но у нас-то они есть?
Ну, к сожалению, у нас еще только народ примеривается к этому делу. То есть, к сожалению, мы все-таки в хвосте плетемся во многом. Вот. Очень много действительно произведений просто слабых, откровенно, которые скучновато читать. Вот. Среди них отдельными какими-то вкраплениями вот возникают интересные, весьма интересные вещи. Вот Дим Каладан, Карин Шинян, Шимон Брочек стараются как-то тянуть вот эту вот лямку, но их не так уж и много, в общем-то, этих людей. Нельзя сказать, что они во многом подражают, но тем не менее из западной фантастики они взяли немало. То есть у нас, конечно, такого вот лица, ярко выраженного вот, нынешней российской фантастики, как мне кажется, все-таки нет. Вот авторы, скажем так, предыдущей волны, если изъясняться вот этими вот определениями волнами фантастики, да, они о себе заявили, они о себе сказали достаточно громко, но это были смутные 90-е, и там было, скажем так, весы однозначно перевешивали в сторону все-таки эзотерических каких-то мистических моментов, то есть человечество верилось во что-то небывалое. Сейчас идет обратная тенденция. Science fiction, научка начинает поднимать голову. И я считаю, что это очень хорошо. Люди опять смотрят на звезды с интересом. Вот. Но при этом вот этот багаж 90-х, он сохраняется частично и используется. То есть на звезды возвращается мистика, что называется. Вот. Но в качестве примера, честно говоря, сложно сейчас привести что-то достаточно выдающееся, но...
Айкумена?
Ну, пожалуй. Айкумена, ну, здесь тут такой момент. Как мне кажется, здесь все-таки Олдзи немножко схитрили. Я бы не назвал это научной фантастикой.
Вот, мы же про это и говорим.
Вот, они очень-очень так схитрили. Молодцы, конечно, Олдзи. Искусные они в своем творчестве. Да, собственно, вот и Гарпи, их тоже... И вообще вот эта вот серия «Чистая фэнтези», если я не ошибаюсь, у них называется она. Вот, оно, конечно же, тоже фэнтези в сущности не является, да? Вот, и Айкумена, конечно же, тоже. Здесь разговор идет все-таки не о научной фантастике, а действительно фактически фэнтезийном мире, перенесенном на звезды. Причем очень искусно сделан. Ну, это явление единичное, к сожалению. Ничего подобного я не наблюдаю, к сожалению, у нас. Есть многообещающий тандем, о котором я уже говорил, Гусаков-Минаков. Вот их десанты, которые на Звездном мосту получили КДЦ. Да, возможно, в перспективе для них развитие. Ну, не знаю, доберутся ли они до уровня Дэна Симмонса, но, может быть, не исключаю я такой возможности. Тем более, что Глеб Гусаков до этого работал как раз с такой околомистической линией, и в его произведениях присутствует изрядная доля вот этой вот эзотерики. Вот. Я, честно говоря, даже удивлен, что он не привнес ее
последний этот роман. И, наконец, последний вопрос уже личный. Как бы вы для себя определили свой поэтический вектор? То есть то, чем вы занимаетесь как поэт? Направление, да, сферу задач?
Ну, информатики, в сущности, определили этот вектор в своем манифесте. Я его, конечно, сейчас приводить полностью не буду, но могу сказать вот, что мы считаем себя наследниками поэтов, романтиков начала века, и, собственно говоря, в этом ключе видим свое развитие дальнейшее, то есть форму нашей поэзии. Но при этом, если, скажем так, поэты Серебряного века и романтики конца 19-го, начала 20 века удалялись от мира в некие воображаемые башни слоновой кости, то мы не производим этого действия, мы продолжаем работать с миром, с существующими условиями, ну, как бы романтики эпохи информации. Поэтому лично я вижу свою цель в романтизации вещей первоначально не романтичных. Вот, то есть я ищу темы, стараюсь искать темы для своих будущих произведений в окружающей нас, так сказать, бытовой действительности, которую тоже можно вполне романтизировать.
И, наконец, еще одно стихотворение в качестве завершения и хода нашей программы.
Хорошо. Недавно написано стихотворение, посвящено хрущевке, которую сейчас нещадно сносят. Обойма хрущевки шестиэтажки. На каждой площадке четыре пещеры. Почти фанерный, почти бумажный алтарь домашний в коробке серой. В бетонном лего жилого стада, таких как грязи, в России много. Глядит на будни Святого Града приватный космос вечерних окон. Вздыхает кактус, кривится фикус, и кот гуляет, а может, рыбки. Осенних листьев медовый привкус, неровный прикус дверной улыбки. Алтарь домашний в коробке серой, ты близкий берег, ты свет во мраке. И нет прочнее твоей фамилии, нет белее твоих бумаг.